Глава 22. Пасха птицелова. Хорошая жизнь приближается, товарищ Григорий Храбров. Вот-вот совсем разобьет Красная Армия Черного Барона. А как разобьет? И по домам. Хватит нам, братцы, грязь месить, в шеи в окопах кормить. Но да не мы одни кормим, и нас худо-бедно кормят. А которые от белых переметываются, те, ох, как на щи с кашей налегают. У барона, говорят, на соленой комсе с водой сидели. Один рассказывал, ежа варил. Вот это, Гришке, чудно. В городах-то крымских, говорят, добра навалом. Что в Ялте, что в Севастополе, магазины ломятся, буржуи гуляют, пируют, и бабы в мехах-духах. А войска ихние на перекопе одну комсу в облу жрут. У нас наоборот. У Гришки на полевую кухню жалоб нет, а тять с мамкой и неусветные пишут. Будто приехали к ним из города, обеих коров свели, зерно выгребли, и сеять, почитай, теперь нечего. Да мать твою за ногу, разве ж под Тверью белые? Понес письмо товарищу комиссару. Тот прочел и давай как по писаному про диктатуру пролетариата. Пока говорит, все ясно-понятно. А кончит, опять в голове недоумение. Родители-то мои тут при чем? А родители твои не только сознательности не имеют, но и контрреволюционную агитацию ведут. Да кстись, какая же в них контра, когда они всей душой за товарища Ленина? А вот в письме этом самом. Ты его, товарищ Храбров, никому не показывай, а поскорей сожги, а то сам за кулацкую пропаганду отвечать будешь. «Да где ж там контра, когда ни словечко, ни про буржуев, ни про Врангеля? Только и пишет мамане, что придется, видать, лебеду собирать, да кору в ступе толочь. Ну ничего, побьем барона, приедет Гришка домой, и с кем надо, с тем винтовочкой, и разберется. Уж он своих родителей в обиду не даст». Но не родительский дом над Волгой ему по ночам снится, а Москва. Кажется, и не век он в ней птицами торговал. Да ведь Москва клей, на нее что ни лей, все прилепится. Прилепила она Гришку, привадила. У Москвы закоулочки, переулочки, тупички, старички, церквушки, старушки, соборы, дворы, жулья, как в ельне муравья. А жилось-то как сытно, раздольно, уплатил за место и сам себе царь. Но ничего, кончим барона. Опять Гришка на трубе расторгуется. Говорят, московского человека на Москву попутный ветер несет. На это вся Гришкина тоска – надежда. Присосалась она, тоска-то. Сроду не было, а этой весной наявилась. Поначалу, видать, тот парнишка на малу расстроил, что на смерть свою радостно поглядел. Сколько Гришка в бою убивал, и спокойна была душа. А этого, как не вспомнит, что-то муторно. А потом тут, в полку, нехорошо вышло. Был у них командир, товарищ Калабухов. Хоть и из бывших господ офицеров, а худого за ним не примечали. Слышали, правда, будто не своей он волей к нам перешел. Ну да были молодцы не в укор. Воевали-то при нем складно, хорошо он свою науку знал. И на всех фронтах победа у нас. По всему, видать, конец войне. И весна взялась дружно. А он тут возьми, да застрелись. Гришка думал, может, письмо получил худое, жена загуляла или что. Узнал стороной, нет, не было товарищу Халабухову никакого худого письма. Живет его супруга с детишками, как жила, в Питере, под особой охраной, а не то, что где попало мыкается. Может, по службе неладно что? Нет, и по службе, говорят, начальство довольно было. И награду ему объявили красные революционные шаровары. Тут-то он возьми, да застрелись. Знает Гришка, это у господ еще при старом режиме мод было стреляться. Вот ведь грех. В Бога-то Гришка, понятно, давно не верит, а все-таки грех большой. Хороший был человек, а кончил худо. Приехал новый командир, товарищ Брендис. И новый паёк им выдали. Деды дивились, с царских времен в армии так не кормили. По кусищу мяса отвалили с кашей. Да и мясо-то какое, не сушь завалящая, живая убойна. Только Гришка во вкус вошел, а в голове ровно стукнуло. Пятница сегодня, страстная. Что за диво, не высчитывал он поповские посты-праздники, думать даже про них забыл. А тут на сердце будто камень холодный лег. Пятница сегодня, страстная. И страшно стало Гришке. Не смог он дальше глотать. Перед товарищем притворился, что ест, а сам свой остатний кус тайком ротной жучки скормил. Минуло 2 дня. Ветер дул с перекопа, и слышно стало, как с той стороны запели «Христос воскресе из мертвых». Стали тогда и наши петь «Интернационал», и жучка родная подвыла. И не стало слышно вражеских голосов. А тоска все гложет, не проходит. «Из чего ты взялась, проклятая? За что ко мне навязалась?» Аль по птицам он так соскучился, по веселому делу соловьиному. Май на дворе, соловьиная пора. Понад Волгой черемуха цветет, а тут одна степь соленая, будто и вся Россия. Хорошо отвели от перешейков, поставили под Мелитополь. Тут хоть деревья растут, нет-нет, да и птиц услышишь. А к перекопу свежие полки подошли. Быстро теперь бароны кончат. Очередной снаряд разорвался за бруствером. Посыпались комья земли. Бежавший по окопу солдат присел и зажал уши. Слащев и отец Дионисий, сидя рядом в одном окопе, ели из фуражки черешню. Нина пыталась чистить свой револьвер. Отец Дионисий взял новую ягоду и стряхнул с нее землю. «Древние греки, — сказал он, — в таких случаях приглашали человека с флейтой». «С флейтой? — уточнил Слащев. «Да». Генерал выплюнул косточку. «Юнкер Ничволодов, отвезите приказ! Вызвать на позиции оркестр!» А с материка летела, роняя бомбы, советская авиация. Только поотдохнул Гришка, порадовался. Вот тебе бабушка и Юрьев день. Белые из Крыма прорвались, шли, говорят, как оглашенные, под музыку. А начальство наше закрутилось, не ждали, соломки не подстелили. Опять, стало быть, под огонь поведут. Пролетел яроплан вражеский, бумажки посыпал. Подобрал одну Гришка, прочел. «Стрелки 3-й советской дивизии, ваши комиссары наврали вам, что мой корпус расстреливает пленных. Ни один пленный красноармеец не расстрелян. После перехода к нам буду считать вас своими братьями, русскими людьми. Ни один мужик корпусом не ограблен. Иду с русским народом и за народ». Слащев. Увидал комиссар, отобрал бумажку, отругал за малую сознательность. «Опять лгут народу интервенты, наемники мирового капитала. Всех расстреливает генерал Слащев, кого не успел повесить!» Комиссар политинформацию вел, а под окном уже кричат «Белые!» Вскочил Гришка с товарищами оборонять Мелитополь. «Да как тут оборонишься? Скачут, как оглашенные. Наши ребята винтовки бросают, ну и Гришка свою тоже кинул. Сгрудились в кучу, а белая конница на них. Шашки заносят, сейчас зарубят!» И забыл Гришка, что Бога нет, крикнул «Господи Иисусь, помилуй мя!» А белые в 2 шагах, лица страшные, перекошенные, глаза выпучены, сейчас зарубят. Глядь, а им наперерез скачет всадник, куртка на нем белая и конь у него белый. Только мелькнул да крикнул «Это наши братья, не сметь их рубить!» И сдержали коней врангелевцы, опустили клинки. Поворачивают за белым всадником. Закричали наши вокруг Гришки «Ура!» Он один стоит без языка. Как это он Христу помолился, и Христос его тут же спас? Стало быть, и вправду есть Христос? Вправду воскрес он из мертвых. И как варом ожгло. Врали-то они, а не белые. Всегда врали. Парнишка тот на малу, он за правду стоял. А Гришка дурак кому верил? За кого вы? Заперли их в казарме. Пришел офицер, усатый. «Слушайте, красноармейцы, вас зачислят в запасную роту. Командир вас будет воспитывать солдатами русской армии. Кто эту науку освоит, тот заслуживает погоны. Будете учить устав, закон Божий. Да на вас поди, крестов нет. Ничего, отца Дионисия запас. Для таких, как вы, дураков. Не надену ваш крест», — отказался боец Ахмылов. «Я правоверный». «Ты смотри», — удивился Гришка. «А за комиссаром-то повторял, что всякая вера дурман опиум?» «А, магометанин. Отлично. С тобой Мустафа потолкует. Он в вашем писании дока. Муллу за пояс заткнет». Пришел еще один офицерик, молоденький, рука на повязке. «Вот поручик Спасский, ваш сброд. По-вашему, из него можно сделать приличных солдат?» Тот взглянул, плечами пожал. «Отчего же нет? Сброд как сброд. Симпатичный. Стучали колеса эшелона. Конный корпус генерала Бабиева ехал на фронт. Казаки толпились у раздвинутой двери теплушки. Кто стоял, опираясь на длинный засов перегородку, кто сидел, свесив ноги наружу. Вдоль железной дороги по степи тоже двигались русские войска. «Глядите, Слащев!» – закричал Саня Цаплин. Теперь и другие заметили белую куртку. «Ура!» Но генерал не слышал своих бывших партизан. И тогда волки запели. «Полюшка, поле, полюшка, поле, полюшка, широко поле, едут по полю партизаны с красными бандитами сражаться». Песня летела за эшелоном в просторы по солнечному ветру. «Едут, поедут, тихо запевают песню про свою казачью славную долю, про Россию, о России, матушке, кручились». Давно уже не было видно всадника в белой куртке, но терцы и кубанцы все пели о прошлом и будущем сразу. Вот показались в ополе широком прудотряды, едут с комиссарами, смеются пьяные солдаты и матросы. Пыль поднялась, а шашки казацкие сверкнули. Впереди их ждала Каховка. «Ну, теперь отвечайте, красноармейцы. Какой приказ издал главнокомандующий генерал-лейтенант барон Врангель касательно крестьян? Ахмылов? Приказ о земле, господин поручик?» «Правильно, молодец. И что в этом приказе написано, Храбров?» Стоит командир прямо против Гришки. Присмотрелся Гришка и побелел.
«Ваше благородие, я ж тебя своими руками утопил».
«Утопил, утопил», — отмахнулся новый командир. «Ты урок выучил?»
«Батюшки».
«Батюшки, да все он выучит! Он, Гришка, вам такого навою...» Широко к северу пораскинулись жаркие степи, а за степями Днепр, на Днепре Киев. Был там Гришка недавно, дураком тогда Гришка был. А на север, за Киевом, за полями Орловскими, да рощами Тульскими, ждут его красные стены да синие главки, да зеленые кресты. Там гудит малиновый звон, серебром небо кроет, и голуби в небе плещутся. Там кремлевские башни стоят, что красные свечи пасхальные. Там впереди Москва.